грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне в Московском городском суде завершился процесс по делу Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Судья Александр Замашнюк объявил приговор, причем объявлял он его... Да, давайте послушаем вот видеофрагмент с этого процесса. И вот сейчас, когда раздастся приговор, 4,5 года, Сергей Удальцов выскажет все, что он думает о судьях. Я... в этом сегменте болотного дела, которое выглядело наиболее позорно, из, даже на этом невыгодном фоне, на фоне большого болотного процесса и его студии журналист Элла Мхитарян, освещавшая различные этапы болотного дела, в частности, процесс по делу Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Добрый вечер, Стелла.
Добрый вечер.
Какая атмосфера царила вчера на заключительном дне процесса?
Ну, атмосфера была, конечно, напряженная, потому что все ожидали, наверное, жесткого приговора, и все заключалось в том, насколько он будет жесткий, какой срок все-таки назначит судья Замашнюк, будет ли это запрошенный 8 лет прокурорами или немного ниже. Кто-то, может быть, даже думал, что срок может быть еще больше, чем просили прокуроры.
Могло и так быть, конечно. А кто из единомышленников или из сочувствующих подсудимым были вчера гостями в зрительном зале?
Среди гостей были Лев Пономарев, также приходил Борис Немцов, Илья Яшин, Сергей Давидис.
И активисты, я видел, там комитет 6 мая.
Да, да, конечно, и комитет 6 мая, и Владимир Акименков, который проходил по первому болотному делу и был амнистирован в декабре 2013 года.
У нас на прямой телефонной связи координатор Левого фронта Дарья Митина. Дарья, добрый вечер. Мы видели, что вас вчера удалили из зала. Расскажите об этом эпизоде.
Ну, сам по себе эпизод не заслуживает ровно никакого внимания. Там удаляли весь процесс, так сказать, зачитывания приговора. Вы помните, он шел 9 часов, и перманентно кого-то выводили. Вот, да, так сказать, разные вещи, которые судье казались нарушениями. Ну вот лично меня, например, удалили вообще ни за что, просто за широкую улыбку. Я стояла и широко улыбалась. Я не знаю, может быть, судье было бы приятнее, если бы я пожевала лимон там и рыдала. Вот, но я не могла не рассмеяться, потому что, несмотря на весь трагизм ситуации, несмотря на вот весь вот этот вот напряженный процесс зачитывания, смеялись люди очень часто, но потому что, извините, вот этот бред, вот эту чушь, которую нам зачитывали, по-другому воспринимать нельзя. Ну, то есть понятно, что это трагифарс, но это прежде всего фарс, потому что, ну, кроме как юмористический, плод юмористический каких-то фантазий, это все расценить невозможно. Вот конкретно я рассмеялась на том месте, когда... по-моему, когда сказали, что в основу доказательства вины Лёни Развожаева легла его явка с повинной, хотя совершенно очевидно и известно, что так называемую явку с повинной, которую он написал под пытками в подвале, он дезавуировал сразу же на первом судебном заседании, и по закону ее не имели права приобщать в качестве доказательства, потому что это было под принуждением написанный документ, который сам подсудимый дезавуировал вот на первом самом судебном слушании. И это как бы, вот эта вот бумажка, цедулька там, писулька, я не знаю, как ее назвать, вот, которую из него буквально выдрали эти самые костоломы, вот, она легла в основу обвинения. Вот. Но там на самом деле много забавного было, начиная с того, что как бы главный организатор и координатор всех этих безобразий Березовский, вот, несмотря на то, что его год с лишним уже как в живых нет, тем не менее, ну вот вы просто не поверите, но это в тексте приговора, в юридическом документе, там было написано, что все это с подачи Березовского началось. Ну там много всего. То есть, по сути дела, вот этот вот огромный документ там на 1000 страниц, вот, это целиком скопипащенный текст обвинительного заключения, который представила прокуратура, чуть-чуть разбавленная там всякими архитектурными украшениями и хохмочками, так сказать, от самого уже судьи. А так, в принципе, это тот же самый текст, вот, это нагромождение абсурда, конечно, и поэтому вот этот вот смех нервный, да, который вчера пробивался, так сказать, в зале, он вполне объясним, несмотря на то, что люди прекрасно понимали, что, в общем-то, трагедия на их глазах происходит.
Спасибо, Дарья. У нас на связи Алексей Сахнин, координатор Левого фронта. Здравствуйте, Алексей. Вы считаете приговор достаточно жестким или вы ожидали худшего? Вам слово.
Здравствуйте. Ну, я его считаю, конечно, жестким. 4,5 года невиновным людям – это много. И я напомню, что это самый высокий срок в рамках болотного дела на данный момент. Но вместе с тем, конечно, я не могу не сказать, что я ожидал большего срока и более жестокого приговора. И вот это сложилась такая парадоксальная ситуация, когда очень многие люди, следившие за этим процессом и сочувствующие Удальцову, поддерживающие его, испытали облегчение, когда их товарищ, там, невиновный человек, получил 4,5 года тюрьмы. Вот эту чудовищную ситуацию, когда людей вынудили радоваться, в общем, по сути, трагедии, создали власти. Но поскольку приговор в итоге не имел никакого отношения ни к аргументам защиты, ни к аргументам следствия и прокуратуры, то этот результат, мне кажется, то этот срок стал, как мне кажется, результатом примерно той же логики, плодом которой стало вот это недавнее ночное выступление Путина, а именно логики, что надо не перегнуть палку. Вот они почувствовали, что они в очень рискованном положении находятся. И выбрали свой любимый, так сказать, путь, игру в умеренность. То есть отказаться от неправосудных репрессий они не могут, но при этом они пытаются демонстрировать вот такой своеобразный кремлевский гуманизм.
Спасибо. Есть у нас связь с Николаем Полозовым? Да, тогда вопрос. Добрый вечер, Николай. Скажите, пожалуйста, каковы будут дальнейшие действия защиты Сергея Удальцова? Вам слово.
Ну, безусловно, приговором мы не удовлетворены. Просто были опасения, что срок может быть больше. По ходу процесса председательствующий судья Замашнюк, который вел процесс очень жестко, всячески демонстрировал обвинительный уклон. И была вероятность, у нас были опасения, что будет высокая вероятность того, что дадут достаточно большой срок. Вот. Вместе с тем, несмотря на то, что наши опасения в этой части подтвердились лишь частично, безусловно, мы будем обжаловать данный приговор в апелляционную инстанцию, поскольку действительно, как верно заметил Алексей, невиновным людям подобные приговоры, но это трагедия. Вот. И дальше, после апелляции, в случае, если результат не удовлетворит наших подзащитных, не удовлетворит защиту, будем обжаловать, у нас появится возможность уже непосредственно в Европейском суде по правам человека.
Давайте посмотрим вместе с нашими гостями и радиослушателями, которые смотрят видео, формат нашей программы, обстановку в зале, которая царила вчера. Вот я вижу, Сергей советуется со своими адвокатами. Это вводит Леонида Развожаева. И сколько, да, стоило много, как этих конвоиров-то?
Очень много,
очевидно,
да.
Очевидно, боялись они чего-то, или просто там собаку даже, я слышал, лаяла.
И собака была, да. Вот они стояли по всему периметру в ряд, очень много было, да. И спецназ, и судебные приставы.
Вот. Такая вообще устрашающая, я бы сказал, мизансцена, да? Вот этот зал зрительный, я вижу, Михаил Шнейдер, активист, непримиримая позиция, и тоже активист комитета 6 мая. Сергей приветствует своих друзей. Много ли прессы было вчера, Стелла?
Да, прессы, конечно, было много. Даже Первый канал приезжал, как ни странно. В общем, пожалуй, все были. Да, прессы было очень много.
А вчера был сюжет, кстати, в каких-то дневных выпусках новостей Первого канала с этого процесса, да. Так что они показали, в отличие от предыдущих случаев. Да, вот полиция, конечно, пытались произвести впечатление, судя по всему, и произвели, если вот это показать видео на каких-нибудь международных телеканалах, то там произведет этот эффект, конечно, разоблачительный для России. Вот я вижу Илья Константинов, отец Даниила Константинова, да. Тоже политзаключенный Сергей Шаров-Долане вышел. А кто-то был из осужденных по Большому болотному делу, да? Вот,
Владимир Акименков.
Был вчера, да?
Да, приходил.
Ну, Сергей держится молодцом, хотя вот мы слышали в первом видеофрагменте, что он тут же объявил голодовку. Это его такой фирменный акт отчаяния во всех случаях, когда его несправедливо задерживают. Вот я вижу Борис Немцов и вот Дарья, пока еще ее не удалили. Это, по-моему, Борка. Как по-вашему, Стелла, велик ли был на протяжении всего процесса интерес прессы, или он так колебался?
Ну, пресса, наверное... Ну, конечно, для прессы наиболее интересные дни, когда, скажем так, что-то происходит, то есть начало судебных слушаний, там, прения сторон, там, допрос подсудимых, последнее слово, приговор. Но вообще, как ни странно, прессы было довольно много на протяжении, пожалуй, всего процесса, да, пресса сидела вот в отведенном для нее месте, да, на балконе, потому что если сравнивать, допустим, с первым болотным делом, да, большим, там, конечно, прессы было не так много на протяжении всего процесса. Ну, все-таки он ушел 8 месяцев, да?
Угу. То есть там... А этот сколько шел?
Этот, получается, 5 месяцев.
5 месяцев шел, да. Нас слышит Дарья Митина, да? Дарья, как вы оцениваете ту роль, которую сыграли... Я бы назвал их провокаторы с телеканала НТВ, вот, которые состряпали две серии фильма «Анатомия протеста». Вам слово.
Ну, федеральные каналы меня, в общем-то, давно уже ничем не могут поразить, как мне казалось. Но НТВ, конечно, превзошло даже самые смелые ожидания. Вот. У нас, на самом деле, обычно наша оппозиция всегда старается... использовать различные ресурсы для донесения до общественных своих взглядов, своих идей. И поэтому, в общем-то, она с равным удовольствием ходит как и на оппозиционные, так и на социальные каналы. Но вот после этой истории с «Анатомией протеста 2» значительная часть оппозиции вот до сих пор, вот уже скоро 2 года, да, прошло, она бойкотирует НТВ и не приходит. Вот, я за эти 2 года, значит, ни разу на НТВ не была, и каждый раз отвечала им отказом. Вот, я просто, вот они мне звонят, я говорю: НТВ, до свидания. Вот, единственное, я сделала исключение, когда искали Анхар Кочневу, которая была захвачена в плен боевиками в Сирии. Вот, и было очень важно помочь ее найти, и они делали про нее передачу, и, конечно, в такой, так сказать, ситуации я, значит, с ними пообщалась, и это принесло, в общем-то, в какой-то степени свою пользу. Вот, но, в принципе, на НТВ никто не ходит, и мы считаем, что это, ну, скажем так, последняя степень падения, потому что фактически канал дал себя использовать, вот, скажем так, спецслужбам в самых низменных, самых, так сказать, преступных, можно сказать, целях. И я просто уверена, что я доживу до того времени, когда руководитель канала НТВ персонально вот, понесет за это судебную ответственность. Потому что есть такая статья в Уголовном кодексе, есть подлог, есть должностной подлог, есть клевета. Вот, а вы знаете, что вот такие вот подлоги и материалы клеветнического характера, они могут сказаться самым, так сказать, вредным и ужасным образом вот на людях. И в данном случае просто был запущен вот этот спусковой крючок, вот этот механизм, вот этой гигантской провокации. И с одной стороны, это, конечно, очень плохо и очень все предосудительно, с другой стороны, в общем-то, то, что они вынуждены были прибегнуть к вот таким вот низким способам действия, да, это в какой-то степени подтверждает и правоту оппозиции, что они не смогли нам ничего противопоставить, вот по-честному, да, кроме как состряпать вот эту залипуху на коленке. Вот, и то, что они весь судебный процесс, вот весь ход судебного процесса, они пользовались фальсифицированными доказательствами, независимая экспертиза не доказала подлинность этой пленки. Вот, они, то есть комедия разыгрывалась с самого начала, они отказывались предоставить ее оригинал, они так ее не представили. Вот, тем не менее, в тексте обвинительного заключения и в итоге приговора есть куча ссылок не только на анатомию протеста, но еще на кучу всяких мифических прослушек. Вот, там самого Сергея, там наших левофронтовцев, там вот этих мифических грузинских дьяволов, которые якобы там на 100 тысяч долларов хотели организовать революцию в России. Вот. И вот таких вот подделок, да, их очень много было в этом деле. И проблема в том, что, значит, судья не дал нормально работать адвокатам. Вот. Мало того, что он отклонял все их ходатайства, он просто не дал возможности работать с материалами. Понятно, что все эти пленки, склейки и так далее, они в руки адвокатов, в руки стороны защиты, они не попали просто. Вот. Поэтому а наши видеодоказательства и аудиодоказательства, которых было тоже достаточно много, и которые помогали пролить свет на истинных виновников вот этой самой трагедии, они тоже не вошли в дело, потому что судья волонтаристским образом отказался заслушивать. Посмотрите, как все произошло. Значит, свидетели со стороны обвинения заслушали всех, их было более сотни, в основном это ОМОНовцы. Вот, кстати, тоже замечательно совершенно. Ни один ОМОНовец не высказал каких-то претензий к Удальцову и не подтвердил, что Удальцов к чему-то призывал и играл какую-то организующую, координирующую роль. То есть, в принципе, суд в этом плане провалился. Они хотели спровоцировать ОМОНовцев, чтобы те начали Сергея обвинять, но, так сказать, ОМОНовцы оказались гораздо честнее, чем о них думало наше правосудие, и ни один из них, в общем-то, скажем так, не дал каких-то, значит, ухудшающих положение Сергея и Леонида, так сказать, показаний. То есть, по сути дела, все, большая часть свидетелей со стороны обвинения де-факто оказалась свидетелями со стороны защиты. А вот наших свидетелей со стороны защиты, судья отказался запрашивать, там было еще порядка 30 свидетелей не запрошено, вот, там была куча видео-аудиоматериала, которым просто отказался, он просто волонтаристским образом прекратил процесс и сказал, все, мы уходим на приговор. То есть вот этот принцип соблюдения равенства сторон, он был нарушен, в общем-то, в 150-й раз, он нарушался постоянно, и удивляться, в общем-то, здесь ничему не приходится.
Вопрос Алексея Сухина, как по-вашему, почему понадобилась вот эта вот подделка, состряпанная репортерами НТВ, очевидно, не было никаких других аргументов у обвинения в адрес Сергея и Леонида. Вам слово, Алексей.
Знаете, в июле 2017 года, когда Временное правительство чувствовало свою слабость, а большевистская партия набирала, наоборот, очки, одна из желтых газет, тогдашний аналог НТВ, опубликовала нашумевшую статью о том, что Ленин приехал в запломбированном вагоне, везя с собой в сундучке миллиард марок от Кайзера. Ну вот зачем это было нужно? Ну потому что это был единственный способ легитимировать репрессии против оппозиции. Вот сейчас это примерно ровно такая же логика. Что вы, кстати, вот обратите внимание, что формально их, Развожаева и Удальцова, в чем обвиняли? В том, что они подготовили беспорядки 6 мая. И потом планировали, правда, почему-то не провели беспорядки осенью 2012 года. Значит, при этом фильм на НТВ обвинял их в шпионаже. Потому что они работают на внешнего врага, являются вот пятой колонной, готовят там в Калининграде и Владивостоке и на колокольне Ивана Великого массовые там, не знаю, самосожжения и беспорядки с целью отколоть эти части страны и присоединить их к разным лимитрофным государствам по периметру, значит, нашей необъятной родины. Вот. То есть фактически публичное обвинение не имело ничего общего с формальным обвинением. Почему? Потому что публичное обвинение просто преследовало другие задачи. Оно преследовало легитимировать репрессии. Политические репрессии. Разгром опасной, набирающей силы, популярности, влияния политической силы, которую считали самой, может, последовательной или, может, самой радикальной, самой опасной в этом оппозиционном движении. И, видимо, считали небезосновательно, поскольку мы видим, как разгром этой нашей силы сказался на общем оппозиционном движении. Вот. А сам все процесс играл роль, ну, такого грубого камуфляжа этого, этих политических репрессий. И, ну, было действительно непринципиально. Я старался, вот сколько журналисты не спрашивают, старался никогда не говорить о том, как себя ведет, например, судья Замашнин. Но это был очень грустный, очень такой раздражающий, но все-таки цирк. Но когда Удальцов выступал с последним словом, он его прервал больше 20 раз. Человек выступает с последним словом, его перерывают 20 раз. И Замашнюк вообще не старался никоим образом скрыть там обвинительный уклон, который приобрел процесс под его руководством. Он запретил, например, выступать адвокатом, сославшись на то, что Удальцов говорил слишком долго. Благодаря его вмешательству бесконечному.
Да, давайте, Алексей, как раз дадим слово адвокату Николаю Полозову. Насколько вообще приемлемыми были доказательства, которые использовал суд и обвинение в виде этого фильма «Анатомия протеста»? Как вы считаете, Николай?
Ну, на мой взгляд, конечно, все это было сфабриковано. И единственным, по сути, доказательством обвинения были показания Константина Лебедева. Человека, который является, по сути, предателем, который втянул Удальцова, Разложаева в свою непонятную авантюру с вот этими грузинскими знакомыми. При том, что о том, что это не Торгомадзе, с материалом дела никаких подтверждений не имеется. Только слова Лебедева. Удальцов говорит, что да, он встречался в Минске с различными людьми. Одного звали Георгий Васильевич, другого еще как-то, но никаких ни паспортов он, естественно, не спрашивал, ни каким-то образом не мог идентифицировать этого человека как Иви Таргамат. Мало того, следствие ссылается на такое доказательство подтверждения того, что тот человек Диви Таргамадзе, что якобы где-то была передача, и в титрах подписано, что это Диви Таргамадзе. Вот. Никакой портретной экспертизы не проводилось, никакого сравнительного исследования не проводилось. Таким образом, даже неизвестно, был ли на самом деле вот там в Минске какой-то Диви Таргамадзе, существует ли он вообще, ну, вроде существует где-то в Грузии. Что характерно, один из адвокатов Разложаева, Руслан Чиница, примерно год назад нашел в Грузии этого Диви Таргамадзе и произвел процессуальные действия, называемые адвокатский опрос. Так вот, вот этот Диви Таргамадзе, грузинский, настоящий, сказал, что он не знаком ни с Лебедевым, ни с Разложаевым. И что характерно, конечно же, суд отказал в приобщении этого адвокатского опроса, который является таким же доказательством, даже более лучшим, чем фильм НТВ. Что касается фирмы НТВ, там тоже совершенно дикая ситуация, когда со слов, опять же таки, следователей, сотрудникам НТВ на улице неизвестные грузины передают видеозапись на диске. После этого диск уничтожается, а следствию предоставляются уже перемонтированные фрагменты этого диска под редакцией, соответственно, сотрудников НТВ. Как можно безысходно с данных осуществлять какие-либо экспертизы и так далее. Поэтому, на мой взгляд, 95% в этом деле это абсолютная фабрикация. Вот. 5% это фактически обстоятельства, которые имели место, но судом были интерпретированы именно с обвинительным уклоном. Вот. Говорить о какой-то чистоте, доказательств в этом деле, ну, на мой взгляд, было бы совсем некорректно.
Спасибо, Николай. Вопрос Стелли Мхитарян. Как, на ваш взгляд, держались вот подсудимые на протяжении всего процесса?
Ну, они держались, конечно, очень мужественно и достойно, и Леонид, и Сергей. Да, видно, что они не падают духом. Ну, понятное дело, что они понимали, видимо, и что в обвинительном уклоне будет этот процесс проходить, и то есть они были готовы к этому. Вот. Ну, конечно, они с достоинством все это восприняли.
Да, и прекрасное было последнее слово, несмотря на то, что 20 раз прервал Сергея Александр Замашнюк. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что мы сегодня с нашими гостями обсуждаем финал дела Удальцова и Развожаева.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Помню, что вместе с нашими гостями обсуждаем приговор Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву, который прозвучал вчера в зале Московского городского суда. Вопрос Дарьи Митиной. Как вы считаете, Дарья, почему такой тяжелый удар пришелся именно по левой оппозиции, по левому крылу непримиримой оппозиции, что практически разгромлен левый фронт? И не столь пострадали пока либеральные оппозиционеры, как вот непримиримые леваки. Вам слово.
Да. Мне кажется, власть на самом деле четко совершенно видит, кто ее главный враг, а кто ей социально близкий. Вот при всем, так сказать, вот, ну, это моя точка зрения, конечно, как коммуниста, как левого, вы имеете полное право быть со мной не согласным. Мне кажется, что при всем вот этом вот раздрыве, так сказать, публичном, да, с либералами, тем не менее, так сказать, большая часть нашей властной элиты, властного истеблишмента, она имеет либеральное не только прошлое, да, происхождение, но, в общем-то, и вполне либеральное настоящее. Мне кажется, что вот эти все, скажем так, разногласия, они носят временный тактический характер и связаны, в общем-то, с борьбой за влияние, за ресурсы и так далее. А мы противник системный, потому что мы действительно противник идеологический, политический, так сказать, и, естественно, левые, они самые последовательные, наверное, критики и самые радикальные критики власти, потому что, собственно говоря, вот либеральная часть общества, она оказалась вот в таком жестком клинче с нашей властью сравнительно недавно, ну вот с начала вот этих больших протестов зимы 2011 года. А коммунисты критикуют, скажем так, правящий режим с развала Союза с 1991 года, и, в общем-то, в этом достаточно последовательно. И что характерно, сами вот эти вот, скажем так, не очень добросовестные наши сотрудники правоохранительной системы, когда фабриковали всю так называемую доказательную базу, в кавычках, они совершенно замечательным образом проговорились по Фрейду. Значит, да. Там в деле и в тексте приговора это фигурирует, прямо художественное описание, и есть якобы такая прослушка разговоров пресловутого Таргамадзе со своими какими-то грузинскими друзьями. Вот, дословно не могу сказать, но смысл общий такой, что вот на самом деле, как нам повезло с Удальцовым, только Удальцов в России может что-то замутить, только он на что-то способен, у него харизма, у него там организация, вот, и если мы его укрепим чеченцами, фанатами и бандюками, криминалом, то все будет хорошо. Ну, понятно, что это, конечно, все очень смешно, и все это чистая фабрикация и фальсификация, но сам ход мыслей, он, как говорится, доставляет, да, то есть, как бы, они сами проговариваются, кто основной, так сказать, противник, и кто действительно реально может что-нибудь при определенных, так сказать, исторических обстоятельствах, у кого может что-то получиться. Вот, то есть, с одной стороны, конечно, нам такое внимание со стороны власти очень дорого обходится, судя по тому, что как вот идут все эти судебные процессы и репрессии в целом против наших товарищей, я думаю, что слушатели «Радио Свобода» знают, что вот Алексей Сахнин, который принимает участие в нашем с вами разговоре, он был вынужден вообще покинуть нашу страну вот из-за разгула вот этих самых репрессий. Не только он один. Вот, и в целом наша организация, как вы уже справедливо сказали, она не разгромлена, вы неправильное слово употребили, но то, что, конечно, нас сильно потрепали, и то, что мы действуем в достаточно сложных, так сказать, условиях, это безусловно так. И, строго говоря, вот когда они выбирали, так сказать, главного врага, главного противника, выбор совершенно закономерно, совершенно очевидно вот пал на левых. Вот, и на Сергея персонально, с Леонидом, как вот на людей, которые олицетворяли в данном случае вот именно вот левый сегмент протеста. Он оказался самым стойким, мы знаем, что сейчас, в общем-то, протесты затихают. И вот наши как бы попутчики и временные какие-то союзники, они потихоньку начинают разочаровываться в такой активной форме деятельности. Ну а для нас это, в общем, для нас ничего не меняется, для нас это повседневность. Мы, в общем-то, 20 с лишним лет живем в таком режиме. Вот, для нас ничего в данном случае не меняется.
Спасибо.
И то, что власть нанесла вот такой ощутимый удар именно по нам, ну, как бы, можно, конечно, гордиться и считать, что это комплимент для нас, но, конечно, это очень ощутимый удар, и было бы глупо лукавить, конечно.
Вопрос Алексею Сахнину. Как по-вашему, чем объясняется вот такая внешняя мягкость режима к Сергею, что ему дали сначала домашний арест как меру пресечения, а в результате вчера вот все маски были сорваны, и его приговорили к реальному сроку заключения. Вам слово, Алексей.
Да, но я прежде всего хочу добавить к тому, что вот говорила Дарья, в общем, не в противоречие с ним, а просто развивая ее мысль, что есть вот общеизвестные вещи, что по всем там опросам общественного мнения известно, что большинство россиян склонны разделять, ну, скажем, программу минимум левых сил, общую программу минимум, с реприватизацией, с пересмотром итогов бандитской приватизации 90-х, с установлением, восстановлением режима социальной справедливости в объемах позднего Советского Союза и так далее. И связанные с этим решения, как-то национализацию магистральной промышленности, транспорта, банковской системы и так далее. И вот эти общеизвестные результаты, они известны не только там нам с вами, но они известны администрации президента. И поэтому для них была очень важная красная черта, что до тех пор, пока там Левый фронт, Удальцов и вся эта вот, так сказать, все это сообщество, это мало кому известные маргиналы, не попадающие ни в какие там мейнстримные медиа, они относительно не опасны. Но они слишком радикальны для обывателя и так далее. Когда возникает кризис, и они вдруг становятся известны, несмотря на усилия ОРТ там, и НТВ, половине населения страны, они начинают вдруг расти и превращаться из исчезающей малой былинки в вполне ощутимую силу. И тогда было принято решение пресечь этот процесс. Я вам коротко расскажу сплетню, которую мне рассказал известный либеральный политик, который тоже у вас часто в эфире бывает. Он ее рассказал со слов близких к Путину людей, которые сохраняют с ним каноническое общение. Так вот, на вопрос о судьбе Удальцова Путин, в соответствии с этой сплетней, сказал: «Знаете, вот вся эта публика, это не очень страшно. А вот этого лысого надо закопать под асфальт». Я думаю, вне зависимости от того, преувеличение это художественное или нет, или это действительно пересказ этого какого-то существовавшего разговора, это полностью отражает логику кремлевской власти. И понять здесь их несложно. Что касается того, почему приговоры сравнительно мягкие, обращаю ваше внимание, что вот сравнительно мягкими называли несколько месяцев назад и приговоры по делу 8, по большому болотному процессу. Мне кажется, существует все-таки понимание в политических эшелонах, внутри администрации президента, что с репрессивной волной они сильно перегнули. Есть лоббисты продолжения репрессий, там во главе с господином Бастрыкиным и его бандой, но есть и люди, которые понимают, что вот это перегибание, пережимание гаек, оно очень боком выйдет режиму. И вот эта же логика, вы видите, вот сейчас она распространяется на, не только на там, сферу внутренней политики, но на сферу внешней политики. Что там Путин ночью выступает, посылая месседжи там, добра, лучи добра и света россиянам и всему человечеству, демонстрируя всеми силами, что вообще Россией правят умеренные там люди и вообще представители партии умеренного прогресса в рамках законности. Вот то же самое в пределах внутренней политики они пытаются демонстрировать нашему обществу вот этими сравнительно мягкими приговорами. Конечно, они не могут позволить себе оправдания и вообще правосудия как такового, но они при этом стараются как бы найти вот такой вот циничный компромисс с обществом. Что, ну, если мы дадим там 9 лет, они тут же превратятся в Нельсона Манделу, и как бы все мосты будут сожжены. А вот если мы дадим в 2 раза меньше, а потом кое-кого отпустим по УДО, если, очень может быть, там как-то вечером они будут себя хорошо вести через 3 года, то вот вроде как удастся спустить это на тормозах. Это порочная логика. Более того, это логика, которая ни к чему хорошему для режима не ведет. Это логика, которой руководствовались все слабые банановые диктатуры в истории, начиная от позднего царизма и кончая поздним советским режимом. И эта логика всегда их приводила к коллапсу. Они, конечно, будут продолжать также вот спорадически, репрессивно воздействовать на все очаги сопротивления. Несколько дней назад я у вас в эфире рассказывал, что у нас продолжаются репрессии и обыски у наших товарищей в регионах, как только они пытаются инициировать любую кампанию социального протеста. Но они также будут трусливо отступать и отделаться вот такими полусроками. Но вдумайтесь, 4,5 года, когда вам 35 или 40 лет. Вот 40 лет Развожаеву недавно исполнил.
Давайте, Алексей, дадим слово Николаю Полозову. Николай, вот как будет засчитан предварительный срок заключения Сергею и Леониду? Сколько им реально останется сидеть, если приговор останется в силе?
Значит, и Сергей, и Леонид, они находились, соответственно, Сергей под домашним арестом, Леонид под стражей. В течение уже более, Леонид более полутора лет, Сергей почти полтора года. Согласно действующему уголовно-процессуальному кодексу, и содержание под стражей, и нахождение под домашним арестом приравнивается день за один день отбытия наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима. Таким образом, если мы исключаем вероятность условно-досрочного освобождения, гипотетически, хотя мы надеемся, что это будет присутствовать, то Сергею Удальцову, соответственно, остается чистых почти 3 года, ну, Леониду Развожаеву на несколько месяцев меньше.
Вопрос Стелли Мхитарян. А вот остался еще ведь последний процесс 4. На какой он сейчас стадии?
Ну, там уже тоже все ближется к завершающей стадии. Вот прошла стадия дополнений, то есть после этого будет уже прения и, сам приговор.
Кто там на скамье подсудимых?
Там, значит, Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин, который находится в СИЗО, и Елена Кохтарева, которая под домашним арестом. Или под подпиской о невыезде.
Вопрос Дарьи Митиной. Как по-вашему, почему вообще режиму понадобилось болотное дело, которое 2 года возмущает весь цивилизованный мир, как вы считаете?
Мне кажется, что режим, столкнувшись с тем, что, в общем-то, трагедия вышла достаточно громко, и спустить ее на тормозах не удалось, побоище было масштабным, вы видели, и, конечно, ему нужно было это дело запустить, чтобы переложить свою вину, свою ответственность, во-первых, чтобы самому не отвечать вот по делам своим, как говорится. Вот. Во-вторых, решая побочную задачу, это сворачивая, так сказать, протестную кампанию, и это им, как мы видим, удалось. То есть протесты потихоньку затихали, и в итоге практически сошли на нет. Вот. Одновременно придавить оппозицию, показать, так сказать, где раки зимуют, и объяснить популярно, что будет с теми, кто будет, так сказать, злоумышлять и пытаться что-то там такое делать не в дугу. Вот. То есть, с одной стороны, это такое запугивательно-репрессивное стремление, вот, а с другой стороны, это чисто страх вот за то, что придется действительно отвечать за содеянное. Потому что на самом деле, ну, это чистый, даже если мы исключим какой-то там преступный умысел, да, вот со стороны власти в создании вот этой ситуации на Болотной площади. В любом случае это просто халатность, да, вот если они это без, так сказать, злого умысла допустили, это преступная халатность. И если бы гражданское общество было достаточно сильно, чтобы довести это дело до конца, если бы действительно была бы возможность привлечь власть к ответственности, то полетели бы многие головы, погоны и так далее. Вот, естественно, никому этого не хотелось сделать. И самое обидное то, что фактически в суде в качестве пострадавших выступали люди, которые били, которые пинали, которые избивали, которые, так сказать, били стариков, да, женщин. А на самом деле вот те самые пострадавшие, которые реально пострадали от действий полиции, они либо остались вне процесса, либо выступали в статусе, так сказать, свидетелей, либо выступали в статусе подсудимых. То есть, как бы ситуация, она перевернута с ног до головы, оказалось. Вот. Это такой совершенно шемякин суд, вот как в классической литературе описано. Вот, то есть раньше мы читали книги Салтыкова-Щедрина, книги Чеховой, нам казалось, что это такая вот гиперболизация, вот художественное преувеличение. Да? На самом деле ничего подобного. Ну, справедливости ради надо сказать, что не только болотное дело носит вот такой возмутительный характер. Вот. Все мы следим, и я знаю, что ваша радиостанция тоже следит за делом Даниила Константинова, который просто высосан из пальца. То есть там просто нет состава преступления, а невинный человек вот уже третий год томится в застенке с очень, так сказать, грустными перспективами. Вот. Поэтому это системная, скажем так, проблема для всей нашей правоохранительной системы. И если бы болотное дело шло немножко по-другому, да, если бы оно шло как минимум по закону, да, то оно бы выглядело совершенно по-другому. Потому что вот весь вот этот процесс, который мы наблюдали в течение этого года, это сплошная цепь чисто процессуальных нарушений. Вот. О некоторых из них вы уже говорили, но о том, что, собственно говоря, защиты не дали ни ознакомиться с материалами, ни выступить, вот, ни привлечь свидетелей. Вот. Если подсудимые были ущемлены полностью в своих правах, даже вот в тех скудных правах, в которых они как обвиняемые, там, подсудимые имеют право. Вот, то есть это чисто вот такой вот репрессивный каток. Вот, и мне кажется, что рано или поздно, конечно, справедливость будет восстановлена. Слава Богу, что в ходе процесса все было задокументировано, как говорится, все труфлинки, так сказать, остались и у стороны защиты, и у общественности. Вот, и такой процесс будет инициирован, потому что безнаказанно такое оставлять нельзя. Вот, это просто давать людям, так сказать, прецедент, да, повторять что-то аналогичное в будущем.
Спасибо, вот, Дарья. Давайте дадим слово Алексею Сахнину. Алексей, вот удается ли привлечь внимание европейской общественности к произволу, творимому в Москве?
Да, и вы знаете, я думаю, что это тоже стало одним из факторов. Вот миф о неуязвимости путинского режима перед давлением со стороны российского или западного общества, это все-таки миф. Вот сейчас на фоне Украины мы видим, как они просто на глазах делают шаги назад, да, и поднимают руки с жестом, так сказать, сдаюсь, но в несколько меньшем масштабе они делают то же самое и в других вопросах. Я думаю, что тот факт, что все-таки болотное дело в целом ряде стран попало в мейнстримную повестку и стало дискутироваться на уровне парламентов и в дипломатических переговорах с российским руководством неизменно упоминаться, я думаю, стало для них фактором, означающим, что вот здесь очень опасно перегибать палку. И мне кажется, ну вот показательно, например, несколько дней назад у вас уже докладывал о том, что удалось сделать за истекший год мне и моим товарищам. Это и там парламентские слушания в шведском Риксдаге, вот сейчас совместное заявление с фракцией левой партии в германском Бундестаге и целый ряд заявлений и решений Amnesty International, других правозащитных организаций и медийная кампания. Вот, например, показательно, что в Швеции две крупнейшие, наиболее тиражные газеты сегодня попросили дать комментарий или написать там некую статью о приговоре Удальцова. Вот год назад просто никто не знал, что такое болотное дело, а сейчас за этим следят. Мне кажется, это стало фактором. Я бы вот хотел добавить два слова к тому, что говорила Даша, отвечая на ваш вопрос, к чему путинскому режиму стало вот так важно разгромить оппозицию. Почему это произошло после 6 мая? Вот если мы вспомним зиму 2011-2012 года, мы видели, как власть реагировала сравнительно вегетариански. Потом что-то изменилось, что-то внутри сломалось. И мне кажется, этот фактор заключается в том, что они вдруг осознали, что вот это протестное движение не находится ни под чьим контролем. Вот сейчас там в Украине массы букаранят и свергают режимы, но более или менее все крупные игроки знают, кто контролирует там медиа, кто манипулирует этими массами, через какие политические организации можно оказывать на них давление или влияние. А вот после, вот накануне 6 мая, и особенно 6 мая 2012 года, путинский режим убедился, что это действительно демократическое движение. Что нет каких-то там страшных олигархов, которые из-за спины манипулируют и с которыми можно или нужно договариваться. Путинский режим вдруг увидел, что он оказался один на один с тем, о чем существование он вообще не подозревал. Вот с более или менее организованным обществом. И они решили ударить просто по площадям на упреждение, чтобы это общество не выросло в волну, которая их всех сметет.
Спасибо, Алексей. Вопрос Николай Ползов. Николай, расскажите, пожалуйста, признаны ли Сергей и Леонид политическими заключенными, вот в частности, по стандартам Amnesty International или Human Rights Watch?
Ну, они были признаны узниками совести, что, безусловно, обеспечивает им соответствующий международный статус. Но мне кажется, что важнее было бы, если бы наши сограждане, а не только международные организации, признали, что и Сергей Удальцов, и Леонид Развожаев – это абсолютно невиновные люди, которые в произвольном порядке, равно как и другие узники болотного дела, равно как и другие узники неболотного дела, но преследуемые по политическим делам, являются жертвами, по сути, жертвами нынешнего режима. Вот. Если до наших граждан эта информация дойдет, если они ее переварят и усвоят, я думаю, что эффект будет гораздо сильнее, чем, скажем, признание какой-то статусной организации.
Вопрос Стелли Мхитарян. Вам удается вот в ваших репортажах подчеркнуть политическую суть преследований вот этих активистов, которые пали жертвами судебного произвола?
Ну, на самом деле, вот по даже первому болотному делу я старалась все-таки описывать, да, и мне вот кажется, даже не столь важно, политический мотив или нет, потому что если посмотреть на обвинения, на доказательства стороны обвинения и сопоставить с аргументами защиты, тут уже становится совершенно неважным, это политический процесс или не политический, потому что дело просто разваливается на глазах, потому что, когда тебе говорят, что черное – это белое, а белое – это черное, тут уже не остается никаких вопросов. Да, разумеется, когда там показания давали там тот же Навальный или Немцов, конечно, они акцентировали на этом внимание, да, они указывали и подчеркивали, что людей задерживали совершенно случайным образом, и что любой мог оказаться на месте подсудимого. И они говорили, что это именно вот политические репрессии. Но мне кажется, что тут важно понимать, что дело в том, что просто нет самого состава преступления. Вот дело в том, как вообще ведется судопроизводство, как это все происходит в суде, что абсолютно неважно, виновен ты или нет, и что ты вообще сделал или не сделал. Если ты там оказался, и если нужно, чтобы ты там был, то ты там будешь.
Как, по-вашему, Стелла, сделают ли карьеру вот те судьи, которые вели эти пока закончившиеся процессы?
Ну, вполне вероятно. Ну, насколько мы вот знаем, Замашнюк уже переходит в Верховный суд. И, ну, наверное, ну, некоторые говорят, что вот, по крайней мере, в первом болотном деле, что вот Никишина, наоборот, не очень хотела за это дело браться. Ну, возможно, я просто, конечно, думаю, что та же Никишина, она опытная судья, и понятное дело, что не понимать того, что происходит, конечно же, она не могла, и я думаю, что и те же прокуроры прекрасно понимали, кто перед ними, и виновны они или нет. Но тем не менее, да, вот даже Сергей Удальцов говорил на процессе, что, может быть, прокурорам стыдно за то, что они делают, но это их работа и это их выбор.
Дарья Митина, вопрос. Вот многие из нас бывали на Болотной площади. Как по-вашему, когда масштабы протеста вернутся к параметрам 11-12 годов?
Сейчас сложно что-то предсказывать. Вообще жизнь – это непредсказуемая штука. Но вот на украинском примере мы знаем, что, условно говоря, год назад мы и подумать не могли, каких масштабов события нам предстоит увидеть. И то же самое, в общем-то, и происходит и в России. То есть мы зимой 2011 года, когда выходили протестовать против сфальсифицированных, на наш взгляд, выборов, мы, конечно, не могли представить себе ни масштабов, ни размаха, ни, так сказать, последствий и положительных, и отрицательных, да, то есть все это было достаточно, в общем-то, для нас спонтанно. Я не могу похвастаться тем, что левое движение, значит, играет в данном случае ключевую, координирующую, организующую роль, хотя должно бы играть. Конечно, мы хотим влиять на процессы, мы хотим, чтобы, так сказать, там левое движение коррелировало, да, с общественными настроениями, чтобы у нас была какая-то возможность, скажем так, чувствовать вот этот пульс общества. Вот. Но, к сожалению, не всегда так получается. Я, например, не могу ничего, не дать никакого прогноза абсолютно, потому что в данном случае, ну, жизнь, она всегда богаче любых схем. К сожалению, вот многие законы, значит, общественного развития, экономического развития, они в России не срабатывают. Не потому, что Россия какая-то особенная, да, не такая, как весь мир. Ну, на самом деле, скажем так, нет прямой корреляции. Вот во всем мире есть прямая корреляция между ухудшением социально-экономического положения трудящихся, допустим, между лишением их тех или иных прав, да, и размахом рабочего и общественного движения. В России такой корреляции уже давно нет, к сожалению. Вот. Ну и многие другие закономерности, которые об российскую действительность, они, к сожалению, раскалываются. Вот. Но я думаю, что нам придется увидеть большой виток подъема, да, общественного движения, связанный не с коллапсом, да, не с глубиной экономического кризиса, а наоборот с ростом, скажем так, самосознания. Вот, с ростом людей, которые понимают, да, свои интересы, осознают свои интересы. Вот, известно, что в кризисные времена, вот в такие времена жесткого, да, экономического кризиса, вот такой подъем общественного движения, он может закончиться ничем. В принципе, как он закончился пока в России. Вот. И возвращаясь к тому, что сказала Стелла, так сказать, может быть, это немножко не по теме моего вопроса, тем не менее, хочу сказать, что, значит, не все так, в общем-то, беспробудно темно, да, есть все-таки какие-то проблески надежды даже в таком темном, так сказать, месте, как правоохранительная система. Хочу сказать, что повышение судей, да, за какие-то вот такие особо позорные дела, это сложившаяся уже практика. Вот, кроме Замушнюка, на повышение пошла судья Тюркина, которая вела дело Дани Константинова. Но здесь нужно сказать, что контраст очень виден. То есть сразу видно, когда человек обладает, так сказать, совестью и сознательностью, Тюркина не вынесла обвинительного приговора, хотя могла. Вот несколько раз отправляла дело на повторное доследование, то есть было видно, что с одной стороны есть огромное давление сверху, есть заказ, вот, но с другой стороны человек не взял греха на душу, да, и не закатал человека на большой срок за несовершенное им преступление. Вот, и, в общем-то, так как она вела процесс, можно сказать, что этот человек знаком и с процессуальным кодексом, и с какими-то нормами морали, как говорится. Вот, чего нельзя сказать, к сожалению, в процессе Удальцова и Развожаева, потому что помимо того, что это изначально дело было сфабрикованное, заказанное, спущенное сверху, оно еще и велось совершенно неприличными методами. Я думаю, вот судья Замушнюков, вот мой персональный, как говорится, привет, я думаю, что у него, ну, как бы, все это возвращается бумерангом к человеку. Я думаю, что у него в жизни будет очень много проблем, вот, связанных с тем, что на каком-то этапе, да, он перешел какие-то границы допустимого и поступал так, как он поступал.
Большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего эфира за то, что они пришли и сказали те слова, которых от них ждали наши радиослушатели. В студии у нас была Стелла Мхитарян, журналист, освещавшая различные этапы полотного дела. А на прямой связи со студией был адвокат Сергей Удальцов, Николай Полозов. И активисты Левого фронта Дарья Митина и Алексей Сахнин. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.